В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Осужденный за нападение на дачу краснодарского губернатора эколог Евгений Витишко этапирован в колонию. Российские регионы скинутся на присоединение Крыма. Сегодня исполнилось 60 лет созданию советского КГБ. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня стало известно, что осужденный на 3 года лишения свободы краснодарский эколог Евгений Витишко, вероятнее всего, этапирован в колонию номер 2 в поселке Садовой Тамбовской области. Об этом радио «Свобода» сообщили в экологической вахте по Северному Кавказу. О местонахождении Витишко не было ничего достоверно известно более 2 недель после вступления приговора в законную силу, и это вызывало тревогу общественности. В конце декабря 2013 года Евгений Витишко был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении по делу о порче забора на предполагаемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Евгений Витишко был этапирован из Краснодарского края в Тамбовскую область еще 2 недели назад. Здесь, в колонии поселения номер 2, расположенной в поселке Садовой Кирсановского района, он будет отбывать 3-летний срок по уголовному делу о порче забора на так называемой даче губернатора Кубани Александра Ткачева. В течение этих 2 недель краснодарские активисты разыскивали своего товарища. Главным образом их беспокоило состояние здоровья эколога. Сразу же после вынесения приговора апелляционной инстанции Витишко объявил голодовку. Кроме того, после суда с ним были запрещены свидания, он остался без теплых вещей. Члены общественной наблюдательной комиссии при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю, встречавшиеся с Витишко накануне отправки его по этапу, отмечали, что эколог простужен и плохо себя чувствует. Первые подробности перемещения активиста удалось узнать председателю Тамбовского областного правозащитного центра Лидии Рыбиной. В четверг утром она прибыла в Тамбовскую колонию номер 1, где вместе с помощником депутата Государственной Думы России Дмитрия Гудкова Андреем Колмаковым надеялась встретиться с осужденным экологом. Но и здесь его следы обнаружить не удалось.
Во-первых, меня обманывали целую неделю, водили за нос, говорили, что он еще не приехал. Позавчера я нажала на заместителя начальника УФСИНа, и он мне сказал, да что вы волнуетесь, он у нас находится на пересылке в первой колонии. Я говорю, так, значит, завтра мы пойдем туда. Мы пришли туда где-то в 3 часа. Нам сообщили, что его утром Витишко увезли в колонию. То есть я так склоняюсь к тому, что всю эту неделю его от нас прятали.
От кого его прячут?
Я могу сказать, что от меня прячут однозначно, потому что не хотят, чтобы мы встречались. Очевидно, поступило какое-то распоряжение.
Что-нибудь вам известно о состоянии его здоровья? Мы знаем, что после того, как закончилось заседание апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда, Евгений объявлял в Туапсинском СИЗО голодовку, чувствовал себя плохо, он там был простужен. И вот в каком состоянии он был доставлен в Тамбовскую область? Что-нибудь знаете вы об этом?
Ничего не могу сказать. Как мне отрапортовали, все хорошо. Я единственное, о чем могу сказать, что уверена, что его никто не трогал, его никто не бил.
Что это за колония? Как там люди содержатся?
Колония поселения. Я вам должна сказать, что у нас таких безобразий, как в других колониях в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, у нас таких безобразий нет. У нас с 2005 года по 2012 год били 1 раз. После этого я сняла прокурора Тамбовской области в 2008 году. Смена руководства УФСИНа, она повлияла отрицательно на состояние колоний. Но насколько отрицательно?
Лишь в среду вечером правозащитникам удалось выяснить, что осужденный эколог все-таки пребывает на территории СИЗО номер 1, но не в карантине, а в пересыльно-транзитном пункте. Почему руководство изолятора потребовалось скрывать местонахождение активиста, Лидии Рыбиной непонятно. Затруднились ответить на этот вопрос и в администрации колонии поселения номер 2, куда в четверг доставлен Витишко. Возможно, это связано с ожиданием этапа, сказали в штабе колонии. По-своему комментирует ситуацию координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха.
То есть после того, как его отправили из Краснодара внезапно, никого об этом не уведомили, ни адвокатов, ни родственников, ну еще как бы никакой информации не было. После этого направил письмо официальная ОНК Тамбовской области с просьбой как бы помочь его найти и встретиться с ним. Связался с председателем ОНК. Через несколько дней он сообщил, что ему, в свою очередь, в УФСИНе сообщили, что его детишка направили в колонию поселения номер 2. Однако наши звонки в колонию как бы это не подтверждали.
Колония поселения номер 2, ЯТ-30/2, входит в негласный реестр так называемых красных зон. Люди живут по обычному расписанию, регламентированному Федеральной службой исполнения наказаний. Ежедневно в 7 утра и в 6 часов вечера администрация устраивает проверки личного состава. Работают все без исключения, практически без выходных. Как утверждают очевидцы, колония переполнена, мест для ночлега хватает не всем. Заключенные в основном занимаются сельским хозяйством, работают на полях поселка Садов, и присматривают за скотом. За пределами колонии имеются 2 магазина, почта, откуда можно отправлять письма или звонить близким. Воду из местного водопровода можно использовать лишь в технических целях. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В среду президент США Барак Обама встречался с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Обама говорил о поддержке Соединенными Штатами Украины в ее противостоянии с Россией. Президент США дал понять, что России придется расплатиться за расчленение Украины. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Встретившись с премьер-министром Украины всего за 3 дня до крымского референдума, президент Обама дал понять, что США считают это мероприятие нелегитимным, что эта необдуманная, по словам президента Обамы, акция может быть отменена, если Владимир Путин решит пойти по другому пути. Если российский президент продолжит заданное движение, то, как сказал Барак Обама, международное сообщество будет твердо стоять на стороне правительства Украины. Президент Обама подтвердил и то, что Вашингтон рассматривает российское вторжение в Крым за пределы военных баз как нарушение международных законов. Не менее твердое заявление сделал и глава украинского правительства. «Мы боремся за нашу свободу, мы боремся за нашу независимость, мы боремся за суверенитет, и мы не сдадимся», заявил Арсений Яценюк в овальном кабинете Белого дома. Впрочем, президент Обама сделал одну заметную оговорку. «Существует конституционный процесс и система выборов, которые могут со временем привести к другому устройству Крымского региона. Но это нельзя делать в условиях, когда на тебя наставлено дуло пистолета», настаивает президент Обама. Вскоре после встречи президента и премьер-министра Комитет по международным отношениям Сената США одобрил законопроект, согласно которому президент получит полномочия ввести визовые и финансовые санкции против российских и украинских государственных функционеров, причастных к расколу страны и увлеченных в коррупции. Сенаторы также одобрили выделение экономической помощи Украине. Какова вероятность того, что России в действительности придется понести существенную плату за организацию раскола Украины? Вопрос американскому политологу, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Если судить по прошлому, президент Обама нередко делает предупреждения, угрожает, но не осуществляет своих угроз. Ведь в данной ситуации он мог бы нанести серьезнейший ущерб Владимиру Путину, попросту сделав все необходимое для резкого расширения экспорта американских энергоресурсов. Я думаю, что дело, скорее всего, обернется введением ограниченных, неэффективных санкций. Между тем, в данной ситуации, на мой взгляд, требуется решительный ответ, по крайней мере, со стороны США и Великобритании, являющихся гарантами соглашения, по которому Украина сдала свой ядерный арсенал России в обмен на заверение в нерушимости ее границ. Пока, несмотря на заявления Вашингтона и западных столиц, у меня нет ощущения, что они намерены предпринять что-то серьезное. Если это произойдет, я буду удивлен. Но насколько решительными должны и могут быть действия США? Ведь не исключено, что в данной ситуации Путин не отступит даже перед угрозой вооруженного конфликта. Я не думаю, что мы должны рисковать военным конфликтом. В действительности, мы говорим о необходимости противостоять с помощью разнообразных инструментов давления властям слабой, тотально коррумпированной страны, которая держится на экспорте энергоносителей, население которой уменьшается, которой угрожает исламский радикализм и масса других проблем. Путин в этой ситуации прибегает к традиционному способу авторитарных лидеров, создавая в стране националистический угар с тем, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем и сорвать политические очки. Ничего нового в этом нет. Его можно остановить, если лишить Россию возможностей для экспорта своих энергоресурсов и, соответственно, финансирования подобных незаконных акций. Меня тревожит то, что если Вашингтон и его союзники адекватно не ответят на это нарушение Россией принципиальных норм международного права, то последствия этого могут быть очень серьезными. Ведь Путин бросает вызов в лицо Западу. Посмотрим, что вы можете сделать в ответ на этот акт агрессии. И думаю, верит, что ничего, что это сойдет ему с рук, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Подобную тревогу высказывает и влиятельный консервативный комментатор Чарльз Краудхаммер в интервью телекомпании Fox News. Россию заботят только геополитические решения президента Обамы и что она видит. Сразу после прихода в Белый дом Обама начинает умиротворять Москву. Он односторонне отменяет соглашение с Польшей и Чехией о создании противоракетной обороны. Его следующий акт — провозглашение стратегии перезагрузки, которую русские воспринимают как одностороннюю сдачу позиций. Они ничего не дают взамен. Потом они видят, что Обама делает в сирийском случае, громкие угрозы, за которыми ничего не следует. В результате президент США оказывается в безвыходной ситуации, из которой его извлекает никто иной, как Путин, посредством липового соглашения об уничтожении сирийского химического оружия. Легко предположить, что могут в такой ситуации думать русские об Обаме. Тем не менее, если президент Обама решит действовать, большинство американцев соглашаются с тем, что это должны быть экономические инструменты давления. Проведенные в последние дни опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что заметное большинство американцев, около 60%, выступают за введение экономических санкций против России. Но вместе с тем американцы предпочли бы, чтобы США держались на расстоянии от украинского конфликта. Лишь 29% опрошенных настаивают на решительном ответе России со стороны США.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 16 марта в Крыму пройдет референдум о статусе региона, инициированный руководством Автономной Республики Крым. На референдум вынесены два вопроса – о вхождении Крыма в качестве субъекта Федерации в состав России и о восстановлении Конституции автономии 1992 года. 11 марта парламент Крыма принял декларацию о независимости, которая позволит полуострову на правах независимого государства обратиться к России с просьбой принять его в свой состав, если жители республики проголосуют за присоединение к России. Украинские власти считают решение об объявлении независимости, принятое парламентом Крыма, антиконституционным, незаконным и юридически ничтожным. Министерство иностранных дел России заявило, что считает решение парламента Крыма о принятии декларации независимости абсолютно правомерным. Цена политического выбора в случае присоединения Крыма к России весьма предсказуема, а стремления крымчан, желающих стать россиянами, исключительно прагматичны. Об этом говорят экономисты и политологи, с которыми беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Население Крыма около 2 миллиона человек. Основные отрасли дохода полуострова – промышленность, туризм, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство и торговля. Социально-экономическая ситуация в Крыму такая же нестабильная, как и по всей Украине. Совокупный внешний долг, который достиг 140 миллиардов долларов. Украинский экономист, бывший главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов полагает, что в случае вхождения Крыма в состав России от этого в первую очередь выиграют люди, зависимые от государственных выплат, бюджетники. Таких, по его данным, в Крыму 20-25% от всего населения. Экономика региона сезонная. Она зависит от курортного сезона и сезона сбора урожая фруктов и овощей и виноделия. Безработица в Крыму выше, чем в целом на Украине. К примеру, в внесезонный период поздней осенью скрытая безработица на полуострове может достигать 50%. Еще одна особенность, о которой не стоит забывать, в советские времена Крым был настоящим райским местом для пенсионеров всего Советского Союза, которые впоследствии перебирались сюда жить. И поэтому доля людей, которые имеют право на пенсионные выплаты, здесь выше, чем во всей Украине, говорит Андрей Блинов.
Одним из самых сильных аргументов и самой аргументированной группой в плане интеграции с Российской Федерацией, конечно, является группа зависимых в той или иной степени от бюджета. То есть пенсионеры, бюджетники, представители силовых органов, но расчет на то, что автоматически в очень короткое время будут перерасчитаны их фактически нынешние должности и их нынешние пенсии и прочие социальные платежи в соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации. Как я говорил, по заработным платам, например, военнослужащим, это в 3-4 раза увеличение в долларовом эквиваленте, по некоторым бюджетным выплатам это увеличение в 2-2,5 полтора раза, где-то такая же пропорция на нее рассчитывают и пенсионеры. Насчет сезона, ну, тут мнение, в общем-то, достаточно широко известно, что по различным данным от 3 до 5 миллионов людей приезжают в Крым отдыхать в летний сезон. В этом году, да, большой вопрос. Это, конечно, очень сильно может повлиять на социально-экономическое положение Крыма, поскольку туризм и сельское хозяйство все-таки там составляют до половины валового регионального продукта, а это, сами понимаете, это половина экономики Крыма.
Крымчан, которые стремятся в Россию, не пугает вот некая смена украинской инфраструктуры на российскую? Я не знаю, какие-то такие хозяйственно-бытовые мелочи, там, замена банковских счетов, перевод земель там из...
Вы понимаете, мы живем в странах, хотя нас там уже официально вроде как исключили из списка стран с переходной экономикой, но, по сути, у нас еще достаточно часто чего-либо происходит. Это связано с изменением закона, введением новых налогов. Например, в Украине вот только-только начинает действовать налог на недвижимость, который уже прижился в России. Вот. Но, например, для многих собственников, в том числе крымских, вот всяких там квартирок, пансионатиков, мини-отелей, это тоже некий вызов, связанный с тем, что просто эту собственность нам необходимо не только регистрировать, но и уплачивать налог. Потому что больше, если ты имеешь более одного помещения, там, городской квартиры или загороднего дома, то это ты автоматически являешься субъектом уплаты этого налога. Мне кажется, что да, бытовых неурядиц есть, но сами понимаете, что, как это часто называют те же самые крымчане по аналогии с Киевом, мы делаем некий свой цивилизационный выбор. Ну, частная собственность просто перерегистрируется по российским законам. Вот. Но речь идет именно о том, что не планируется принимать каких-то особых крымских законов, которые будут идти вразрез там, с законами Российской Федерации. И, как я понимаю, в случае сохранения нынешних тенденций, это фактически будет замена одного флага и, соответственно, государственного законодательства на другое, но уже устоявшееся. Загвоздка больше состоит в том, насколько Крым может просто потерять для себя украинский рынок, и как рынок сбыта продукции, и как туристический рынок и так далее. Ну, насколько это будет выгодно Крыму. То есть мне кажется ли так, что Крым выиграет вроде как в социальных стандартах, поменяет флаг, но при этом он, если не потеряет половину экономики, то, по крайней мере, потеряет там до трети фактических доходов, которые имело население. Понятно, что это туризм, это в основном плюс продажа сельхозпродукции. Вот. Но опять же я говорю, что если будет большая проблема с работой вот, ряда предприятий, таких как, допустим, содовый завод, ну, совершенно понятно, что... Понятное дело, что сейчас, как и в любых конфликтах на постсоветском пространстве, ну, экономика тут имеет некое такое все-таки вторичное значение. Как я понимаю, ситуация такая. Но если не говорить вот о цивилизационных вещах, то главный, конечно, экономический аргумент для жителей Крыма – это то, что, по большому счету, уровень жизни в России там, по валовому национальному продукту в 3 раза выше, чем в Украине. Соответственно, Крым рассчитывает на то, что приблизительно в 3 раза вырастет их уровень жизни.
Это был украинский экономист Андрей Блинов. Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер полагает, что присоединение Крыма к России – это политический проект, на который в первые годы его существования российское руководство будет выделять большие средства, естественно, за счет российских бюджетников.
Приобретают, прежде всего, люди, которые зависят от государства. Безусловно, приобретают пенсионеры, потому что российские пенсии выше украинских. Я думаю, они где-то раза в 2-3 будут пенсии больше. Понимаете? Но там сложный вопрос, потому что там же надо вводить на крымскую почву российские нормы перед нормой расчета пенсии. Это там много технических проблем. Но теоретически говоря, могут сделать всякие аналоговые схемы, что если ты работал там 20 лет учителем, или там 30 лет, и у нас в этом случае человек получает такую-то пенсию, то мы тебе такую же пенсию установим в Крыму. Но вообще пенсии могут довольно существенно подняться, причем за счет разовых решений. Конечно, зарплата бюджетников. То есть президентские указы путинские действуют, получается, на территории Крыма так-то, да, вот о повышении до средней заработной платы по региону. Ну, безусловно, военные и полицейские, те, кто перейдет на сторону Крыма, ну, на сторону России, получается, да, бывшие украинские, они, конечно, будут получать тоже, я бы даже сказал, в разы больше, чем получают офицеры, военнослужащие и полицейские украинские. Тоже там в 3-4 раза разница. Кто на самом деле может проиграть? Могут проиграть, конечно, люди, которые занимаются бизнесом. Ну, прежде всего, все, что связано вокруг отдыха, курортов. Вот те, кто сдает в аренду свои комнаты, свои квартиры, те, кто в ресторанах, в кафе. Ну, вообще, весь сервис, который связан с отдыхом, а это, собственно, основное. они могут довольно сильно проиграть, потому что, конечно, на этот год сезон курортный, безусловно, сорван. Ну, понятные причины, потому что российские туристы могут просто не поехать, потому что большие риски. И там, я думаю, ситуация даже политическая, внутриполитическая в Крыму будет еще достаточно долго находиться в таком подвешенном состоянии. Плюс надо иметь в виду, что будет обрезана шоссейная дорога, которая раньше из Москвы можно было спокойно из российских регионов приехать на машине в Крым. Я думаю, сейчас это будет маловероятно. А ровно так же будет нарушено движение поездов. Переправа паромная через Керченский пролив, она маломощная. И в результате просто количество людей, которые туда приедут, в Крым оно резко снизится. И, конечно, вот эти люди, а это значительно часть крымчан, которые зависят от этой индустрии, они, конечно, безусловно, сильно по доходу пострадают. Хотя, наверное, наши власти какие-то меры по, может быть, дотациям, выплатам, компенсациям будут проводить. Может быть. Пострадают, безусловно, те, кто занят сельским хозяйством, это север Крыма. Потому что я не исключаю, что стоимость воды, которая идет из Украины, электричество, которое идет оттуда, будет существенно увеличено. И, конечно, в этом смысле тогда может и будет просто невыгодно заниматься сельхозпроизводством.
А вот если говорить о курортной инфраструктуре Крыма, она выиграет или проиграет от того, что Россия придет в Крым?
Ну, смотря какая, потому что, безусловно, какие-то крупные пансионаты, они, видимо, будут разобраны между нашими фирмами, нашими крупными компаниями по разнарядке отсюда из Москвы, которые будут их содержать, приводить в порядок, реконструировать, ну, как с олимпийскими объектами в Сочи это произошло. В этом смысле, может быть, через там пару-тройку лет вот эта инфраструктура, как бы, крупная, она, может быть, будет приведена в какой-то более-менее порядок. Хотя, кстати, вопрос по количеству отдыхающих, по загрузке он остается. Что касается вот этого мелкого сектора, там же люди все-таки значительная часть просто сдают в курортный сезон свои там собственные квартиры, комнаты, там, дома и так далее. Ну, здесь я сомневаюсь, чтобы Россия могла как-то целенаправленно этим людям, повторяю, помочь. Маловероятно.
А хватит ли в России ресурсов содержать Крым, выплачивать зарплаты, пособия, вкладывать средства в экономику?
Ну, так как это политический проект, возвращение Крыма в состав России, это политический проект, то, конечно, в первые годы, я думаю, так же, как в Чечне, то в первые годы там был приоритетный порядок выделения денег из федерального бюджета. Более того, там сейчас уже многие регионы России обязывают из фактически региональных бюджетов оказывать помощь Крыму еще до того, как он определил свой статус. То есть на какие-то ближайшие годы, я думаю, какие-то деньги действительно туда пойдут. Но за счет расходов в других регионах Российской Федерации. То есть дополнительных денег в бюджете у нас, в общем-то, нет. Это перераспределение в пользу Крыма. И как долго это можно поддерживать без ущерба критического для остальной России, не знаю. Это уже вопрос малопредсказуемый, но судя по тем тенденциям нашей экономики, по тенденциям к затуханию нашей экономики, то вероятность того, что денег будет не хватать в других регионах России, если Крым будет обильно финансироваться, она довольно высокая.
Это было мнение члена правления Института современного развития Евгения Гантмахера. Ранее первый вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалиев заявлял, что инвестиции России в экономику Крыма в случае присоединения полуострова могут составить несколько миллиардов долларов уже в ближайшее время. Власти полуострова ожидают, что российский бизнес вложит в крымские проекты 5 миллиардов долларов. Крым планирует ввести на своей территории рубль. Также власти полуострова сообщили о намерении национализировать государственную собственность Украины. По словам Тимиргалиева, правительство республики не собирается проводить реприватизацию, то есть национализацию частной собственности и ее повторную приватизацию после вхождения в состав России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Пытаясь обеспечить благоприятные условия аннексии Крыма, московское руководство стремится заручиться лояльностью крымско-татарской общины, насчитывающей более 300 тысяч человек в Крыму. Новые крымские власти обещают крымским татарам невиданные прежде финансовые субсидии, посты в правительстве и социальные программы развития. В конфликте Майдан-Янукович крымские татары поддерживали украинскую оппозицию. Лидеры общины выступают за сохранение Крыма в составе Украины. В то же время за 20 лет украинской независимости не получали из Крыма обещанные финансовые и социальные помощи. О том, как сейчас Кремль работает с крымскими татарами, мой коллега Андрей Шарый беседует с директором службы вещания «Радио Свобода» на татарском и башкирском языках Римом Гельфановым.
И казанские татары, и крымские, и астраханские, и сибирские, они как бы выходцы из Золотой Орды, из этих татарских ханств, которые образовались после распада Золотой Орды. Потом, во время национального возрождения, уже в последние годы царства Российской империи, так скажем, перед 17-м годом, была возможность того, что эти народы, хотя они и жили как бы уже отделенно, кто в Крыму, кто на Волге, кто в Астрахани, была возможность создать как бы общенациональное, общетюркское что-то, например, язык, их объединяла и религия, самосознание было, то есть они не назывались татары, само название не было татар, а назывались как бы мусульмане, российские мусульмане. Потом развитие после большевистской революции пошло другим путем, совершенно другим путем. Как известно, большевики, чтобы победить, они предложили всем народам как бы самоопределиться. Каждая группа воспользовалась этим. Сначала создали автономию башкиры, потом татары казанские, крымские. И после этого уже развитие пошло своим путем, и это отразилось и на языке, и самосознании. То есть сейчас как бы татары Крыма, они себя и называют именно крымскими татарами. И когда их сравнивают с казанскими, они это уже в большинстве не воспринимают.
А родственные связи есть или нет?
Родственные связи есть, но мало. Больше всего они были, когда крымских выселили в Среднюю Азию. Там уже была община довольно большая казанских татар. Хотя советская власть делала все, чтобы сознательно противопоставить казанских против крымским. Например, были случаи, когда крымских депортировали и содержали в лагерях, комендантами ставили казанских. И это, конечно, отразилось на взаимоотношении этих двух групп. Вот в Средней Азии там родственные связи более-менее были.
У Казани есть политическое влияние на крымско-татарское сообщество?
Нулевое практически. До этого момента, всех 20 лет после перестройки и развала Советского Союза, российское руководство делало все, чтобы контактов между казанскими и крымскими не было. Почему, например, и Миниханов не встречался с крымскими, и до этого Шаймиев не встречался. То есть на уровне каких-то самодеятельных групп, Конгресса татар, общественных организаций они были, но официально Москва всячески противилась, потому что крымские они были всегда антироссийские из-за того, что у них был опыт существования в российском государстве. Ну, советское государство мы можем тоже назвать российским или русским государством. Опыт довольно отрицательный, поэтому они всегда выступали за то, чтобы Крым оставался с Украиной. В рамках Украины они думали и до сих пор думают, что будет им легче бороться за свои права коренного народа. Именно поэтому Москва крымских татар считала как бы за практически враждебную группировку.
Но, судя по всему, сейчас Кремль действует на крымско-татарском направлении, действует двумя путями. Им предлагают совершенно беспрецедентный по украинским и по прежним советским меркам пакет социально-политических уступок, и, с другой стороны, своих татар казанских посылают вот к непослушным крымским татарам для того, чтобы на них как-то надавить и объяснить им, что им тоже будет хорошо в государстве российском. Две делегации уже поехали, Мустафа Джемилев сейчас находится в Москве. Насколько это плодотворно? В этом есть какой-то политический смысл, как вы думаете?
Это показывает, что Москва заинтересована, чтобы все-таки прибрать Крым, и они даже готовы вот на такие уступки. И это тем более странно на фоне того, что украинская сторона практически ничего не делает, ничего не говорит, не общается с татарами.
С директором службы вещания «Радио Свобода» на татарском и башкирском языках Римом Гильфановым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня Савеловский суд Москвы назначил даты рассмотрения по существу трех исков Общества защиты прав потребителей в связи с исключением из кабельных сетей телеканала «Дождь». Как было решено на предварительном заседании, первое слушание по существу начнется 20 марта. Отсутствие в кабельных телевизионных сетях телеканала «Дождь» многие его зрители расценили как наступление на свободу слова и независимые медиа, хотя формальной причиной отключения «Дождя» стали экономические разногласия с операторами кабельных сетей. Нарушены ли при этом права телезрителей как потребителей? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прекратив в конце января и начале февраля 2014-го трансляцию телеканала «Дождь», ответчики нарушили условия договора, не предложив потребителям адекватной компенсации за снижение качества услуг по телевещанию. Пострадавшими оказались миллионы абонентов кабельных сетей по всей стране. Следует из заявления Общества защиты прав потребителей, которое обратилось в суд с иском к нескольким крупнейшим российским операторам связи. В числе ответчиков Ростелеком, Триколор ТВ, НТВ+, Акадо Столица, Белком и несколько других российских операторов кабельных и спутниковых сетей. Руководитель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков рассказал, что в феврале к нему обратились десятки телезрителей из многих регионов России, недовольные прекращением вещания «Дождя» и считающие, что операторы связи нарушили их права. Именно поэтому общество решило заявить иск в защиту неопределенного круга лиц.
Операторы услуг связи фактически отключили «Дождь», хотя именно этот телеканал «Дождь» и «Дождь HD», то есть в высоком разрешении, входил в пакет услуг. При выборе потребитель ориентировался на то, какие телеканалы ему в том или ином платном пакете услуг оператор предоставлял. То есть это важная информация, которая способствовала выбору потребителя. Соответственно, качество услуги ухудшилось. Условия договора операторами в одностороннем порядке нарушены. И, соответственно, потребители могут считать, что их права тоже нарушены. А вот наш иск, он подан в защиту неопределенного круга потребителей. Это дает возможность в случае удовлетворения этого иска всем потребителям в индивидуальном порядке уже требовать от оператора соответствующей компенсации. Как компенсации за то, что услуга уже не надлежащего качества, так и компенсации морального вреда.
Официального отзыва ответчиков на исковое заявление в Обществе защиты прав потребителей не получали. Позиция противной стороны прояснится на предварительных слушаниях. Однако Михаил Аншаков убежден, операторы связи будут настаивать на законности исключения телеканала «Дождь» из своих пакетов вещания.
По сообщениям, которые распространяются через их официальные сайты, можно понять, что они считают, что вправе в одностороннем порядке меняется состав пакета услуг, то есть состав тех каналов, которые они показывают, и считают, что это не нарушает право потребителя. С такой позицией, конечно, согласиться нельзя, так как потребитель покупал не кота в мешке, не какой-то неизвестный набор каналов связи, а вполне определенный набор телеканалов, в который входил «Дождь». Права потребителей здесь очевидным образом нарушены.
Разбирательство в Савеловском суде Москвы будет второй попыткой Общества защиты прав потребителей отстоять интересы зрителей телеканала «Дождь». Останкинский суд Москвы разбираться в этой ситуации отказался, вернув заявителям иск из-за несоблюдения процедуры досудебного урегулирования, которое, по мнению Аншакова, в данном случае вовсе не обязательно. Руководство «Дождя», ранее рассматривавшее возможность предъявления иска операторам связи, которые в нарушении договора прекратили вещание телеканала, в результате решило отказаться от тяжбы, а также не принимать участие в разбирательстве, инициированном Обществом защиты прав потребителей. Хотя в случае, если ситуация не изменится, канал может прекратить свое существование уже в апреле. Об этом генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила 4 марта на заседании Совета по правам человека при президенте России. Совет по правам человека пытался помочь в разрешении проблем телеканала «Дождь» и 13 февраля выступил со специальным обращением, а также направил в Роскомнадзор запрос о проверке действий операторов связи, прекративших вещание телеканала в своих сетях. Но здесь оснований для проверки не нашли. Не обнаружило признаков картельного сговора в действиях операторов, отказавшихся сотрудничать с телеканалом «Дождь», и Федеральная антимонопольная служба, куда обратились правозащитники. Здесь пришли к выводу, что решение об отключении «Дождя» все компании приняли независимо друг от друга, и никакого нарушения закона нет. Проблемы с операторами кабельных и спутниковых сетей у «Дождя» начались после того, как на сайте телеканала был размещен опрос голосования о блокаде Ленинграда. Предлагалось высказаться о том, можно ли было спасти жителей Ленинграда, сдав город противнику. Ранее сообщалось, что из-за бойкота со стороны операторов «Дождь» потерял около 80% технического охвата аудитории и примерно столько же доходов. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Московском городском суде продолжилось рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в подготовке беспорядков в других городах России. Подсудимые вину отрицают и считают дело сфабрикованным. Сегодня участники процесса допрашивали Константина Лебедева, еще одного фигуранта этого дела, который заключил сделку со следствием, признал вину по аналогичным обвинениям и в апреле прошлого года был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Защита Удальцова и Развожаева считает показания Лебедева недопустимыми доказательствами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сегодня в Мосгорсуде было запланировано два заседания, связанных с болотным делом. В 10 часов должны были рассматривать апелляционную жалобу на постановление суда по делу Михаила Косенко, которого в октябре 2013 года суд отправил на принудительное лечение, признав его невменяемым и опасным для общества. А в 11 часов должно было начаться очередное заседание по делу так называемых организаторов беспорядков 6 мая, делу в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Рассмотрение жалобы по Михаилу Косенко было отложено на 25 марта из-за неявки одного из адвокатов, и большая часть людей, пришедших сегодня в Мосгорсуд, отправилась на заседание по Удальцову и Развожаеву. А в зале было около 30-40 человек, включая бывших подсудимых по болотному делу Николая Кавказского и Владимира Акименкова. Они были амнистированы в декабре прошлого года и с тех пор довольно регулярно ходят на суды, связанные с болотным делом. На сегодняшнем заседании же продолжился начатый в среду допрос Константина Лебедева. Лебедев, так же, как и Леонид Развожаев, находится под стражей, и он сидел в стеклянном аквариуме в зале суда, а не на свидетельской трибуне. Лебедев, согласно обвинительному заключению, был своего рода посредником между грузинским политиком Геви Таргамадзе и Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым при организации акции 6 мая и последующих оппозиционных мероприятий. И сегодня Лебедев, среди прочего, уточнил, что их главной целью было установить на Болотной площади палаточный лагерь. Также Лебедев сказал, что так называемая либеральная хунта, либеральное крыло Координационного совета оппозиции, как называл этого Лебедев, куда входил Сергей Удальцов, принимали непосредственно решение о нелегальной части акции 6 мая, как говорит Лебедев. Вопросы со стороны защиты задавали адвокаты и Леонид Развожаев. Сергей Удальцов в допросе Лебедева не участвовал, заявив, что у него, цитирую, «принципиально нет вопросов к этому гражданину». Довольно активно в допросе Лебедева участвовал сегодня и судья Александр Замашнюк. Он довольно скрупулезно уточнял, сколько людей во время шествия 6 мая должны были последовать за Удальцовым и Развожаевым и присоединиться к сидячей забастовке. Лебедев отвечал, что, конечно же, организаторы добивались максимального количества людей и рассчитывали на то, что за ними последуют все, пришедшие на акцию. Также Замашнюк спрашивал, какие действия оппозиционеры предпринимали после 6 мая. Тут Лебедев рассказывал о поездках в регионы России, об общении с гражданами, о СМС-рассылках и оповещениях по социальным сетям, о планируемых акциях. Также довольно много вопросов судья задавал о роли грузинского политика Геви Таргамадзе. Понимали ли вы, что придется отработать деньги Таргамадзе? Устраивала ли Таргамадзе реализация протестных акций? В чем был интерес Таргамадзе, спрашивал судья. Лебедев рассказывал, что они воспринимали Таргамадзе как временного союзника, у них были партнерские отношения, он давал им советы, делился опытом, финансировал. Но при этом каким-либо действием принудить он их не мог, хотя и предупреждал, что оставит без финансирования, если они не будут выполнять поставленные задачи. Судья также задавал вопросы довольно пространные о политических взглядах Лебедева, о взглядах Таргамадзе, об их видении будущего России и Грузии. Адвокаты просили судью отклонить эти вопросы, но Александр Замашнюк не видел причин для отклонения собственных вопросов. А после перерыва суд удовлетворил ходатайство обвинения об оглашении показаний Лебедева данных на следствии. Как считали прокуроры, они отличались от того, что Лебедев говорил в последние два дня в суде. Адвокаты также неоднократно говорили, что Константин Лебедев – один из ключевых свидетелей в этом деле. Именно на его показаниях строится обвинение в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский в целом доволен показаниями Лебедева, поскольку из них не следует, что Удальцов и Развожаев действительно организовывали беспорядки 6 мая. Однако Аграновский говорит о недопустимости этих показаний как доказательств, поскольку они получены в результате сделки со следствием, то есть, по мнению адвоката, получены под давлением в обмен на снисхождение. В апреле прошлого года стало известно, что Константин Лебедев признал вину по обвинениям в организации беспорядков 6 мая, заключил сделку со следствием и был осужден на 2,5 года колонии. До сих пор Лебедев находился в следственном изоляторе Лефортово. И, как стало известно сегодня, 20 марта, Лефортовский суд рассмотрит ходатайство Лебедева об условно-досрочном освобождении. Удальцов и Развожаев вину не признают, и их соратники называют сделку со следствием Лебедева оговором. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, в распоряжении защиты есть опрос Гиви Таргамадзе, проведенный одним из адвокатов. И согласно этому опросу, Таргамадзе отрицает всякое знакомство с Удальцовым и Развожаевым. Однако, как говорит адвокат Аграновский, в качестве свидетелей его не могут допросить, поскольку в России Таргамадзе заочно арестован по аналогичным обвинениям в организации беспорядков. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». 13 марта исполняется 60 лет со дня, когда по специальному постановлению Президиума Верховного Совета Советского Союза был образован КГБ СССР. По задумке высших руководителей советского государства, КГБ должен быть частью коммунистической идеологии, карающим мечом коммунистической партии, всецело подконтрольным КПСС, чем он и являлся все годы своего существования. Слово историку «Радио Свобода», моему коллеге Ивану Толстому.
Тема органов госбезопасности присутствовала в программах «Радио Свобода» всегда, с первого дня существования, и подавалась она в разных аспектах под всевозможными соусами. Обязывало само положение, американская станция, вещающая поверх железного занавеса на крепко запертую советскую аудиторию. Ясно, что «Свобода» была под пристальным надзором чекистов. Кроме того, никакой информации о тайном ведомстве, кроме официоза, слушатель в СССР получить не мог, и то, что предоставляло ему в своих программах зарубежное радио, вызывало понятный жгучий интерес. Ну и, наконец, проникновение советской разведки в объект, как на своем языке именовала Лубянка «Свободу», внедрение в ряды радиожурналистов офицеров КГБ делало тематику для человека у микрофона зловеще игривой. И «Радио Свобода» на протяжении всех 60 лет своего бытия анализировала эту историко-политическую картину. 50 лет назад на наших волнах шел самостоятельный масштабный цикл «История органов госбезопасности Советского Союза». Несколько десятков программ, которые вел политолог и журналист Федор Вишняков, Тибор Самуэли. И хотя сегодня мы знаем о ЧК многократно больше, передачи Вишнякова по-прежнему слушаются с большим интересом. Главное в них ничуть не устарело. И Москва весьма болезненно реагировала на тщательный вишняковский анализ. Мне пришлось однажды познакомиться с угрожающим письмом, полученным Федором Вишняковым от неизвестного. Этот аноним со спокойным садизмом рассказывал нашему радиоведущему, как именно его будут пытать, когда поймают за все его радиопрограммы. Симпатичное такое письмишко. Я его когда-нибудь для истории опубликую. Но Вишняков был не один. Вот, к примеру, выступление сотрудника лондонского бюро «Свободы» Леонида Владимирова. Его эссе вышло в эфир в 68-м году, причем 3 марта, так что его тоже в каком-то смысле можно счесть написанным к годовщине создания КГБ.
Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас. Ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом. На такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками. Это вы тоже лучше меня знаете. Создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» — лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, чрезвычайная означала временная. Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление, и это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле. Но если так, если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, если к тому же все жалобы на КГБ заведомо безрезультатны и опасны, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Задерживать можно только по одному единственному подозрению. По подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы. Но и в этом случае секретная служба обязана немедленно представить в суд веские основания для того, чтобы суд разрешил держать человека под следствием. И суд же, конечно, открытый, гласный, решает затем вопрос о виновности подозреваемого. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голландскому, Добровольскому, Лажковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ, как отпадает надобность в дальнейших сравнениях. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один важнейший результат тайной, но неограниченной активности КГБ. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущи и всезнающи. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Комитет госбезопасности стремится разъединить людей, не дать им собираться в группы единомышленников. С этой целью поддерживаются слухи о том, что агенты и информаторы КГБ есть буквально повсюду. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем.
Эссе Леонида Владимирова. Лондонская студия «Радио Свобода», 3 марта 1968 года.
С архивами «Радио Свобода» о деятельности и истории советского КГБ работал мой коллега Иван Толстой. Продолжается время свободы. Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам и государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от ускоряющегося уничтожения зеленого покрова планеты и его восстановления. В противном случае Земле грозят необратимые катастрофические изменения. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
За время с 2000 по 2012 годы наша планета лишилась 1,5 миллионов квадратных километров лесов. Это территория размером с Монголию. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Degradation – испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашения, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, включая Россию, точно такая же, как Киотский протокол, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, которое должно будет заменить все перечисленные документы. Однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трения между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь, в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет, процесс обезлесения в 2013 году вырос сразу на 28%. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону «Амазония Легаль», где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полным ходом. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. В бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы, несмотря на неоднократные вето, наложенные президентом Дилмой Русов. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Гринпис Пауло Адарио. Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту и на производство модного биологического топлива, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесение приводит к тому, что растения на определенной площади начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными.
В 2009 году, до принятия нового лесного кодекса, власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. Примерно такие же обязательства взяли на себя и соседние латиноамериканские государства, ведь амазонские леса находятся и на территориях Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринама. Однако и они не выполняют обещанного.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали «Время свободы». Программу провела Евгения Назарец.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.